говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Предложение переименовать Москву. Секретные партийные сводки в программе, которую ведет Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 2 сентября 1997 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Я веду передачу «Документы прошлого». В 20-х годах в московских газетах и журналах часто печатались статьи Валериана Осинского, который входил в число «золотых перьев» большевистской партии. Он очень хотел, чтобы советский крестьянин стал жить лучше американского фермера и был уверен, что достигнуть этого можно в считанные годы. Слушайте крестьянский отклик на одну из его статей.
Поселок Семеновский, 6 сентября 1927 года. Дорогой Валерьян Валерьянович, 2 недели тому назад я был свидетелем того, как в деревенской избе-читальне, село Глубокое Каменского округа, группа крестьян читала вслух вашу статью об американском автомобиле и российской телеге и вслух выражала по поводу нее свое мнение. Сначала они усомнились тому, чтобы в Европе и Америке было так много автомобилей. Почти 24 миллиона. И чтобы каждый американский мужик имел собственный фордзон. И задали мне вопрос. «Можно ли вам верить?» Я сказал им, что можно, и что вы специально ездили в Америку, чтобы изучать там сельское хозяйство. Тогда раздался общий глубокий вздох, обозначающий, что вот есть же действительно такая счастливая страна и богатая, где мужики имеют даже по автомобилю, и за ним последовали новые вопросы и рассуждения о том, где эта самая счастливая страна находится, что за народ в ней живет, и нельзя ли туда переехать на жительство сибирским мужикам. Беседа этих крестьян, вызванная вашей статьей, велась не меньше часа, и основным значительным стержнем ее было. Все-таки нельзя ли как-нибудь в эту Америку переселиться? Хотя бы в батраках там пожить? Хотя бы по самому свирепому контракту? И заметьте, это были самые передовые местные крестьяне, которые лучше всех здесь живут, которые читают газеты и хотят все знать. Кроме того, среди них были коммунисты, местные кооператоры и избач, он же секретарь местной партячейки. Однако никому из них даже в голову не пришло согласиться с вами насчет того, чтобы эту самую машинную Америку организовать в нашей тележной России. Настолько показалась всем эта ваша основная мысль и несерьезной, и не требующая обсуждения. И только председатель сельсовета, толковый и рассудительный парень из недавних красноармейцев, спросил, а сколько, правда, должна заплатить автору за эту статью? Но если никто из них вслух не высказался, то объяснить это можно только тем, что у них, по крайней мере, у большинства были слишком горькие мысли, которые не всегда полезно бывает обнаруживать. И только потом у себя дома или в тесном кругу своих личных приятелей они освободили свои головы от этих мыслей, высказав их с озлоблением и ругательствами. Чудак этот Осинский, предлагать для мужика автомобиль, когда я не могу построить себе новый дом и должен жить вот в такой согнувшейся халупе, а райком считает, что я и без того окулачился и приказал уволить батрака. Это значит не знать деревни, высказал свои мысли вслух Кондрат Котляренко, председатель сельхозтоварищества и бывший ответственный секретарь местной партячейки. Тут велосипед нельзя завести. Затравит и беспартийные, и партийные, а он автомобиль. Разве мне не ставит на вид на каждом почти собрании, что я купил себе граммофон, что я буржуй? Сколько лет собираюсь покрыть свой дом железом, и железо есть. А разве это возможно? Разве не запишут меня тогда сразу же в кулаки и не выгонят со службы? Конечно, выгонят, вторил ему председатель маслоартели и лучший местный передовик, крестьянин Зубов. Он предлагает мужикам автомобиль, а я не могу поехать в район на своем воронке. Там говорят, что воронок — кулацкая лошадь, что я сам кулак. Я вон построил себе теплый двор, а меня лишили голоса, и теперь как чуть что, так с меня штраф. Те самые старательные крестьяне, которые в 25-м году получали премии за свои теплые дворы и ставились всем в пример, теперь лишены избирательных прав и подвергаются всяческой травле. Сельхозмашины теперь не только не продаются по вольным ценам, но и являются объектом обложения. принять даже на сезон батрака не только нельзя, хотя безработных имеются тысячи, а каждый нанимающий автоматически причисляется к кулакам. Признаками для лишения гражданских прав признавались, конечно, не только случаи найма батрака, но и хороший дом, наличие сельхозмашин, еда на тарелках. Честное слово, не выдумываю. И вообще все признаки крестьянской опрятности и достаточности. А мужики теперешние газеты читают здорово, и каждый из них наматывает себе на ус и делает практические выводы. Богатеть нельзя. Ну что ж, не будем. Сивку продам и пропью. Пшеницы посею меньше, обойдусь без батрака. Но не только сокращают посев и уменьшают рабочий скот и наем рабочей силы. Многие стараются и внешне приспособиться к требованию момента. Если едут в райисполком или окружной исполком, то обязательно запрягают самую паршивую лошаденку и в самую старую сбрую. Если идут к какому-либо, особенно из города прибывшему, ответработнику, обязательно в самой рваной одежонке и с самым умиленно-бедняцким настроением. Постройку свою и свою домашнюю жизнь стараются обязательно показать в самом наихудшем пролетарском виде и очень смущаются, когда нельзя скрыть ни просторной избы, ни сельхозмашин, чувствуя себя в таких случаях виноватыми. Не правда ли, что такой фон мало подходящий для массовой автомобилизации, Валериан Валерианович? Да и сама-то она, эта автомобилизация, как-то звучит фальшиво на этом фоне. Странно и чуждо, как будто бы в лачуге бедняка яркий электрический фонарь. С коммунистическим приветом, известный вам Петр Парфенов, почтовое отделение Завьялова, Каменского округа, поселок Семеновский.
На волнах Радио Свобода документы прошлого. Для сегодняшней передачи мы отобрали три письма из почты Кремля 27-го года.
Уважаемый товарищ Сталин, хотел писать в райком, да посоветовавшись с товарищами, решил писать в ЦК ВКПБ. Я рабочий завода, бывший ДУКС. Сегодня, когда я пошел на работу, то в уборной, на той половине, где я работаю, собралась кучка рабочих и ругали советскую власть. У некоторых было ходящее по Москве стихотворение о Луначарском, при сём прилагаемое. «Халтуркой копить рублики, нарком, твоя лишь цель. Дарить лохмотья публике, а бархат — розенель». Даже коммунисты говорили, что Луначарский разложился, что он уехал с артисткой Розенелью, которая носит бриллианты на руках, за границу, пьянствовать в Париж и купаться, где купались короли и министры, что нет никакой разницы между царскими министрами и Луначарским. Товарищ Сталин, вы должны предупредить ЦК ВКПБ, чтобы он принял меры, и я вам прямо заявляю, что его, Луначарского, ругали коммунисты больше, чем кто-либо. А это, я считаю, признаком разложения. И пусть ЦК ВКПБ не думает, что кто-либо Луначарского уважает. Его все рабочие, видно, так ненавидят. Я даже поразился. Так только ненавидели раньше буржуев. Кто стоит за советскую власть, тому очень это тяжело, товарищ Сталин. А у нас на заводе есть меньшевики, которым это на руку. Они подзуживают коммунистов и говорят, что оппозиция права, когда говорила, что верхушка партии разлагается. Уважающий ЦК ВКПБ Степан Козенков. Живу, Калужская, дом 7, квартира 3.
Следующее письмо Сталину было послано со станции Болшево Северной железной дороги.
Глубоко уважаемый товарищ Иосиф Виссарионович. Первая просьба. Прочтите это письмо до конца. Вторая просьба. Извините за неясность изложения, недописку, приписку и кривоту строк. Я почти совсем ослеп. Перехожу к делу. Около двух недель тому назад я написал председателю третьей сессии ЦИКа СССР третьего созыва товарищу Иванову письмо, в котором, указывая на приближение десятилетнего юбилея Великой Октябрьской революции, просил его возбудить вопрос об отметке этого дня чем-нибудь выдающимся, чтобы соответствовало моменту переживаемого нами времени. Ответа на это письмо я не получил, но в скором времени узнал из номера 47-го известий, что ВСНХ отпустил по случаю празднования юбилея 100 тысяч рублей для заказа художникам и скульпторам и для приобретения от них картин и статуй, соответствующих дню празднования. Таким образом, мой выстрел, хотя и попал в цель, но не попал в центр, ибо в своем письме я, указывая, что памятник Октябрю должен быть недорог, прост и вместе с тем величен, как величественна сама Великая революция. Ввиду этого я принужден затронуть главный ум и главный нерв трудящегося мира. Это вас. Иосиф Виссарионович, неужели только картинами, статуями, памятниками, собраниями и празднованиями можно отметить такой день, как десятилетие октября? Ясное дело, что нет. Ясное дело, что можно создать октябрю такой нерукотворный памятник, который был бы в политическом его значении и понимании действительно вечным напоминанием Великой Октябрьской революции. Технически это осуществить очень просто. А именно, первое. Создание такого памятника возможно лишь политотделу Коминтерна. Почему этот отдел и должен конкурс такого рода памятников сосредоточить у себя? Второе. Из ассигнованных в СНХ сумм политотдел должен получить в свое распоряжение известную часть для выдачи премии соревнователям на проект нерукотворного памятника «Октябрю». Третье. Сделать публикацию среди трудящихся СССР об учреждении означенного конкурса. Одним из необходимых указаний в публикации должно быть указание на то, что памятник десятилетию Октябрьской революции должен быть прост – просто проводим в жизнь, недорог, величествен, как величественна сама Октябрьская революция и эффектно отвратителен для всего капиталистического мира. Лично я не откажусь сам выступить соревнователем на этот конкурс, если он будет назначен, ибо я считаю, что дельная и умная мысль, долго выношенная, обдуманная и умело с пользой притворенная в жизнь, стоит не дешевле реально видимых и осязаемых произведений искусства. На случай ответа почтовая открытка прилагается. Остаюсь с искренним к вам уважением. Адрес: станция Болшево, Северной железной дороги, поселок Новый Быт, дом 5, Розенфельду.
На волнах радио «Свобода» в передаче «Документы прошлого» письма советским вождям 27-го года.
Товарищам Каменеву, Рыкову и всем вообще коммунистам. Письмо это просим вас прочесть до конца и ответить нам в «Крестьянской газете». Мы, крестьяне Рязанской губернии, Донковского уезда, волости Неплюевой, деревни Качаловки, приехали в Москву хлопотать из лесу, который нам нужен для постройки изб, так как живем почти в землянках. Но толку не добились. И вот пришли мы к могиле Ленина, где видим, по обе стороны навален лес, порезанный на короткие брусья, и которого, думаем, будет вагонов 5. Там работают плотники. Спрашиваем одного: что это вы делаете? Трибуну вот, 1 мая будут говорить с нее коммунисты. Мы тогда взглянули еще раз на лес и посчитали, что ведь его будет на 20 000 рублей. А в газетах мы читаем ваши песни, в которых вы так ловко поете о том, как вы бережно расходуете народные деньги. Чтоб подумаешь, на самом деле ни одной народной копейки не проходит даром. Но на факте видим совершенно другое, а именно, вы бросаете по 20 000 рублей народных денег на ненужные трибуны, без которых вы могли бы обойтись, могли бы стать на могилу товарища Ленина и оттуда пели бы свои песни, значение которых нам и всем уже известно. Слава богу, 10 лет все поете. И ввиду того, что вы, товарищи коммунисты, бросаете на ненужные удовольствия по 20 000 рублей народных денег, сказали бы вам: плохие вы хозяева. Вы наклали себе почтенные оклады от 200 рублей и более. Раскатываетесь на автомобилях и, одним словом, толстеете, жиреете, пихая по 5 кусков в рот, и совершенно забыли о нас, крестьянах, на чьих спинах вы выезжаете, не даете нам и по 1 куску проглотить. Правда, помните нас только в своих песенках. Вы подумайте, товарищи, 5 вагонов лесу вы бросаете на ненужное удовольствие, а мы, крестьяне, живем в землянках, голодные, холодные и рваные. И вот из этих 5 вагонов лесу можно было бы построить 10 крестьянских домов, следовательно, 10 семей были бы обеспечены жильем. Ждем с нетерпением вашего ответа. Крестьяне названной деревни: Никита Иванович Зубоскалов и Константин Шутианников. 13 апреля 27 года.
Письма, которые вы слушаете на волнах радио «Свобода» в передаче «Документы прошлого», находятся в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории. Письмо из Тамбова во Всесоюзный центральный исполнительный комитет, в президиум в ЦИК Михаилу Ивановичу Калинину. Копия председателю Совнаркома СССР. Так написано на этом письме.
Объединенная группа служащих административно-правительственных учреждений города Тамбова, считая, что краеугольным камнем постройки светлого здания коммунизма и укрепления революционного сознания масс должна быть неуклонная борьба с вкоренившимися в сознание масс историческими предрассудками, а также глубоко чтя и уважая имя основателя Свободной Руси Ильича, просит Всесоюзный Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров о переименовании столицы РСФСР города Москвы в город Ильича, справедливо полагая, что таковое название более скажет уму и сердцу пролетариата, чем отжившее и бессмысленное, к тому же нерусское и не имеющее логических корней название Москва. Объединенная группа служащих административно-правительственных учреждений города Тамбова на подлинном протоколе 216 подписей. Секретарь группы Панов. 23 февраля 27 года, город Тамбов.
В июле-августе 50 года в Советском Союзе проходила кампания по сбору подписей под стокгольмским воззванием «За мир». Так называлось воззвание, требовавшее запретить ядерное оружие. С ним выступил постоянный комитет Всемирного конгресса сторонников мира после очередного заседания в Стокгольме. К моменту, когда кампания достигла Советского Союза, в разных странах под воззванием поставили свои подписи более 100 миллионов человек. В Кремле решили перекрыть этот показатель. Особая секретная инструкция предписывала местным партийным комитетам добиться, чтобы подписались все советские граждане, начиная с 16-летних. В это время начиналась война между Северной и Южной Кореями. Советский Союз помогал Северной. Это было большим секретом, о котором догадывались все. Ждали, что вот-вот вспыхнет Третья мировая война. Слушайте выдержки из партийных сводок о сборе подписей под стокгольмским воззванием.
В Качановском районе Псковской области отказались подписываться 70 крестьян. Один из них заявил, чтобы прийти к коммунизму, надо быстрее покончить с империализмом, а потому я и не подписываюсь и стою за то, чтобы скорее была война. На заводе «Красная Пресня» в Москве отказался подписать воззвание стерженщик Примаченко, проработавший на заводе около 20 лет. Обращаясь к работницам цеха, он заявил, что вы подписываетесь, война-то все равно будет, и над вашими подписями смеяться будут. Заявление Примаченко вызвало возмущение работниц. Они характеризовали его как враждебное, позорящее коллектив цеха. На следующий день, подписываясь под воззванием, Примаченко сказал: «Я вовсе не отказывался от подписи, но это не спасет положение». В сельскохозяйственной артели «Перемога» Краковецкого района Львовской области был распространен провокационный слух о том, что мужчин, подписавшихся под воззванием, мобилизуют в армию, а девушек и женщин возьмут на особый учет. Под влиянием такого рода слухов 10 колхозниц ушли с собрания и отказались подписывать воззвание. После проведенной с ними беседы колхозницы подписались под воззванием. Среди некоторой части рабочих лесной биржи Таллинской фанерно-мебельной фабрики распространились слухи, что по окончании сбора подписей начнется сбор средств на оборону страны. Участники собрания типографии «Печатный двор» в Ленинграде внесли предложение организовать отработку 2 дней в фонд помощи раненым бойцам северокорейской армии. Трудящиеся Ижорского завода горячо поддержали предложение инженера Комаровой оказать помощь детям Северной Кореи. В Ленинграде были отмечены также неправильные выступления на собраниях коммунистов товарища Саютина в киностудии «Ленфильм» и артистки товарища Холмской в театре оперы и балета имени Кирова, которые заявили, что в Корее воюет не народная армия Северной Кореи, а советские войска. В связи с событиями в Корее население Эстонии, Литвы, Украины, Московской, Новгородской и других областей стремится запастись промышленными и продовольственными товарами. В Волгомасском уезде в волости Сангасте распространился провокационный слух о том, что якобы в Германии начались военные действия, и англоамериканские войска уже форсировали реку Одер. Под влиянием этих разговоров население начало скупать в местном кооперативе продукты и товары. Спички и соль уже раскуплены. Проверкой на месте установлено, что слух был пущен начальником железнодорожной станции гражданином Тобра, имевшим темное политическое прошлое. В отношении Тобра приняты соответствующие меры, а в волость направлены агитаторы. В городе Владивостоке ведутся разговоры о том, что якобы на Сахалине и Курильских островах высадились американские войска. На заводе номер 99 в Бурят-Монгольской АССР один рабочий заявил: «Сейчас у нас по СССР отбирают подписи в защиту мира. Но война между СССР и Америкой будет. Америка оккупирует советскую территорию, тогда американцы будут расстреливать всех, кто ставит свои подписи». Работник Бурят-Монгольского КАП-союза сказал: «Народ на улицах собирается у репродукторов. Видимо, ждут особых сообщений. Положение создалось очень угрожающее, и война, очевидно, неизбежна. Наши хотят распространения коммунизма по всему миру. С этой целью власть Северной Кореи выступила против власти Южной Кореи. Хотят захватить ее вооруженной силой и установить там коммунистический режим. Но американцы вмешались. Они будут защищать Южную Корею своими войсками. И если наши вступятся, конфликт будет посерьезнее, чем был в прошлом. В целях маскировки своей политики наше правительство организует сбор подписей сторонников мира. Это очевидная комедия, так как наш народ живет плохо и крайне недоволен властью. В отдельных районах Московской области, благодаря слабой разъяснительной работе среди населения, имеют место случаи создания больших очередей у продовольственных магазинов и распродажи в большом количестве некоторых продуктов питания. В городе Орехово-Зуево за последние три дня наблюдались большие очереди в хлебных магазинах. Главным образом, жителей из Петушинского района Владимирской области, покупающих сразу по 8-10 буханок хлеба. В городе Загорске за последние дни в магазинах значительно увеличился спрос на соль и мыло. За один день, 30 июня, соли было продано 12 тысяч килограмм, в то время как раньше продавалось не более 250 килограмм. В городе Владимире продажа соли за последнюю пятидневку июля увеличилась в 8 раз, мыло и спичек в 4,5 раза. В Фоминском районе продажа соли увеличилась в 16 раз, в Маленковском – в 9 раз. В городе Людинове Калужской области на здании районной конторы связи ночью была наклеена листовка антисоветского содержания. В ней было написано, что проводимая кампания по сбору подписей является обманом.
На волнах «Радио Свобода» в передаче «Документы прошлого» звучали выдержки из информационных сводок о сборе подписей под Стокгольмским воззванием в 50-м году. Это материалы Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Наталья Белова, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас свободная Россия?
Как
человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает честно и порядочно, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Американская лотерея «Green Card» подготовила и ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. Эфир 4 сентября 1997 года. Time's at hand. There's a stir across the land, and so begins another day on life's highway.
На волнах «Радио Свобода» передача «Лотерея Green Card». Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. Ежегодная лотерея, в которой разыгрываются визы на постоянное жительство в Соединенных Штатах, так называемые «грин-карты», будет проходить в этом году с 24 октября по 24 ноября, то есть на 4 месяца раньше обычного. Причина в том, что в прошлые годы американский государственный центр по выдаче виз получал по 7 миллионов заявок, то есть 120 человек на место. На рассмотрение этих заявок уходит очень много времени. Несколько слов о задачах лотереи Green Card. Об этом директор отдела иммиграционной политики Института Кейта Стивен Мор.
Главная идея лотереи в том, чтобы сделать поток иммигрантов более разнообразным в этническом и культурном смысле. Иммигрантские законы в Соединенных Штатах менялись. Например, начиная с 1924 года из каждой страны в Америку могло приехать не более 2% от числа американцев соответствующей национальности. Поэтому до середины 60-х годов иммиграция в Соединенные Штаты шла постоянно из одних и тех же стран, в основном из тех стран Западной Европы, выходцы из которых и составляли основное население Америки. Оттуда прибывало 50% иммигрантов. В 1965 году иммигрантов стали впускать по принципу близкого родства и наличия профессии, то в следующие 30 лет более половины иммигрантов прибыли из Азии. Соответственно, теперь Конгресс озабочен тем, чтобы снова выровнять этот дисбаланс и увеличить в процентном отношении приток иммигрантов из европейских стран и из Африки. И лично я совершенно согласен с этим принципом поддержания разнообразия этнического и культурного состава иммиграции. Иммигранты всегда были для Америки свежей кровью. К нам приезжают люди с совершенно разными традициями и культурой, и мы перенимаем у них все лучшее. Это и делает Америку самым необычным местом в мире.
Именно поэтому официальное название лотереи – Diversity Immigrant Visa Program. Diversity значит разнообразие. Но американцы, как известно, не любят развернутых официальных названий и даже имен. Они и президентов называли Тедди Рузвельт или Джимми Картер. Поэтому и лотерея получила сокращенное название по первым буквам слов Diversity и Visa – DV. Ее называют программа DV-99, DV Program 99. Цифра 99 показывает, что само материальное воплощение выигрыша, Green Card, зеленую карточку, победители получат в 1999 году. Проводится лотерея Green Card ежегодно, начиная с 1995 года, и разыгрывается в ней 55 тысяч виз на постоянное жительство в Соединенных Штатах. Эти визы разыгрываются между всеми странами мира, хотя каждый год жители каких-то стран лишаются права участия в лотерее. Кто и почему? Об этом сотрудница Национального центра иммиграционных виз Нида Будик.
Согласно условию лотереи, право участия в ней не распространяется на те страны, из которых за последние 5 лет эмигрировало более 50 тысяч человек. К примеру, в этом году из европейских стран лишены права на участие в розыгрыше лотереи Польша и Англия, из азиатских – Китай, Индия и Вьетнам. Из всех этих стран в последние годы и безо всякой лотереи был большой поток эмигрантов. По справедливости надо дать шанс и другим. В этот раз на Европу, а сюда входит Россия и страны бывшего Советского Союза, выделено 23 024 визы.
В лотерее Green Card могут принимать участие и те иностранцы, которые живут в данный момент в Америке. Причем не только, скажем, по рабочей визе или в гостях у родных, но и нелегалы, те, кто живет на птичьих правах, без документов. Словом, лотерея. There's a stir across the land, and so begins another day on life's highway. На волнах Радио Свобода передача «Лотерея Green Card». Идет передача из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Like a stream, the people flow. There's bread to win and toast to pay on life's highway. Первая ошибка, которую делают многие участники лотереи, заключается в том, что они пытаются достать анкету, чтобы ее заполнить и отправить в Соединенные Штаты. Никакой анкеты не нужно. Все данные, необходимые для участия в лотерее, вы пишете на листе обыкновенной бумаги, кладете в конверт, надписываете адрес, наклеиваете марки и отправляете. Условно назовем это заявкой. Чтобы не ошибиться в составлении заявки, мой совет – прежде всего запросить в ближайшем американском консульстве инструкцию для участия в лотерее Green Card. Чтобы точно следовать этой инструкции, вы должны хорошо читать по-английски, быть знакомы хотя бы с минимумом официальной американской терминологии, а главное – уметь читать внимательно. Инструкция составлена, так я бы сказала, оптимально, что если пропустить хоть одно слово, можно совершить ошибку, которая пустит на ветер все ваши усилия. Вот пример. Вы должны отправить заявку только обыкновенной почтой или авиапочтой. Заявки, посланные заказным письмом, срочной почтой, наложенным платежом, факсом, а также доставленные лично или снарочным, не принимаются. Прежде чем перейти к самой заявке, разберем, кому вообще имеет смысл участвовать в лотерее. Ограничений немного, но они все же есть. И о них сотрудник Госдепартамента Нида Будик.
Во-первых, сам по себе выигрыш не дает автоматического права на получение вида на жительство, то есть зеленой карты. Он дает лишь право на внеочередное рассмотрение вашего заявления. Человек, если ему повезет в лотерее, должен соответствовать определенным условиям. Он должен иметь некий образовательный минимум, например, аттестат зрелости. Если аттестата нет, он должен представить документ, подтверждающий опыт 2 лет работы по специальности, которая приобретается в ходе 2-летнего обучения, скажем, в профессиональном училище. Этот производственный опыт должен быть получен в течение последних 5 лет. Кроме того, он должен доказать, что, приехав в Америку, не станет обузой государству и не сядет на государственное соцобеспечение, welfare. Далее, человек, выигравший в лотерею, должен помнить, что никто не ждет его в Америке с работой и квартирой, никто из официальных лиц не встретит его в аэропорту, и никто не поможет устроиться. Для этих эмигрантов, как для эмигрантов в начале века, не существует никаких специальных фондов, никакой государственной помощи. Он будет предоставлен самому себе.
Я слышала, что какие-то сообразительные люди посылали от своего имени по 10-20 заявлений, чтобы увеличить шанс на выигрыш. Возможен ли такой обман?
Нет, каждый может послать только одно заявление от своего имени. Конверты с заявлениями имеют компьютерные коды. Компьютер сразу обнаружит дубликат, и такой участник розыгрыша будет немедленно дисквалифицирован.
Допустим, выиграл кто-то один, муж или жена. Может ли при этом вся семья получить вид на постоянное жительство в Америке?
По выигрышу одного из супругов вид на жительство может получить только его семья, то есть супруг и дети в возрасте до 21 года, в том случае, если они не женаты. Но родители по лотерейному выигрышу приехать не могут.
Но все документы и об образовании, и о здоровье, и о материальном достатке надо собирать только после того, как придет известие о выигрыше, если оно придет. А пока возвратимся к заявке, с которой человек должен начать свое участие в лотерее. Это и заявкой-то нельзя назвать, потому что на этом листке вы просто пишете все требуемые данные. Желательно, чтобы эти данные были напечатаны на пишущей машинке или на компьютере. В крайнем случае, написаны от руки печатными буквами, четко, по-английски в следующем порядке. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения. Причем, скажем, не Советский Союз, а конкретно Казахстан, например, или Грузия. Пункт третий называется «Your native country», то есть «Страна вашего происхождения». Этот пункт важен только тем, кто хочет участвовать в лотерее, несмотря на то, что он родился в стране, которая в этом году исключена из списка участников. В этом случае человек иногда имеет право считать страной своего происхождения, native country, ту страну, где родилась, например, его супруга, или даже один из родителей. В том, что касается деталей, в этом пункте необходимо свериться с инструкцией. Четвертый пункт. Полное имя, дата и место рождения вашей супруги или вашего супруга и детей. Пункт пятый. Полный почтовый адрес. Пишите его внимательно, потому что именно по нему придет вам извещение о выигрыше. О проигрыше сообщено не будет. Номер телефона, как сказано в инструкции, не обязателен, но полезен. Приложите к заявке вашу фотографию, одну, сделанную недавно, не более чем за полгода, размером 37 на 37 миллиметров. На обратной стороне фотографии печатными буквами напишите ваше полное имя по-английски и приклейте фотографию прозрачным скотчем к заявке. И, наконец, подпись. Она должна быть сделана собственноручно, желательно на родном языке. Все остальное за вас может написать кто угодно, и послать заявку можно откуда угодно, но подпись должна быть именно ваша, и не копия, а оригинальная подпись. Ее отсутствие немедленно дисквалифицирует участника лотереи. Вообще, мои собственные подробные объяснения напомнили мне о невероятной любви американцев к инструкциям. Я купил недавно зубочистки и прочла на коробке такой текст. Возьмите зубочистку большим и указательным пальцами. Поднесите ее к зубам так, чтобы не уколоть десну, губу или нос. Вставьте зубочистку в щель между зубами и введите ее такими движениями, которые помогут вам зацепить остатки пищи. После использования выбросьте зубочистку в подходящий контейнер для мусора. Я долго издевалась над этой инструкцией, но, тем не менее, сама уподоблюсь ее авторам и перейду к следующей детали лотереи Green Card – конверту, в котором вы будете отправлять вашу заявку на участие в лотерее. Конверт должен быть от 15 до 25 сантиметров в длину и от 9 до 11 сантиметров в ширину. Открытки не принимаются. В левом верхнем углу поместите название страны вашего происхождения, то есть той страны, от которой вы участвуете в лотерее. Ниже, но в том же верхнем углу напишите ваше полное имя и затем ваш полный адрес, по которому нужно прислать извещение о выигрыше. Адрес, по которому нужно отправить заявку, для всех одинаков, за исключением одной важнейшей детали – почтового индекса. Сам адрес такой – DV99 Program. На следующей строчке – National Visa Center. На следующей – Portsmouth, New Hampshire. И дальше – почтовый индекс. Эти индексы разные для разных регионов мира. Например, те, чья страна происхождения находится в Европе, должны ставить индекс 00212, а те, у кого в Азии, индекс 00210. Поэтому невнимательный человек, родившийся, скажем, во Владивостоке, может решить, что ему нужно ставить азиатский почтовый индекс, и ошибется. Инструкция разъясняет, что все страны, входившие раньше в состав Советского Союза, должны пользоваться европейским индексом, то есть 00212. Так что у всех участников лотереи, живущих за Уралом, есть шанс раз в жизни побыть европейцем. После почтового индекса 00212 на конверте вы ставите, естественно, название той страны, куда вы посылаете конверты, куда вы намерены переселиться на ПМЖ, то есть United States of America, USA. Sun is up, time's at hand. There's a stir across the land, and so begins another day. На волнах Радио Свобода передача «Лотерея Green Card». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Нужна ли квалифицированная платная помощь участникам лотереи? об этом не добудет.
Процесс на самом деле очень легкий. Сейчас есть много различных организаций, предлагающих свою помощь участникам лотереи. Воспользоваться ею или нет – личное дело каждого. Я могу сказать только одно – выиграть это не поможет. Когда мы получим все заявления, компьютер наугад выберет выигрышные номера. При этом надо сказать, что выигрышей будет больше, чем у нас есть виз. По опыту мы знаем, что значительная часть выигравших лотерею отсеется по разным причинам, поэтому обычно мы выбираем вдвое больше победителей. Ведь сам по себе выигрыш – это только начало процесса. Затем человеку предстоит заполнить несколько анкет, пройти медицинское обследование, собеседование в американском посольстве. И только затем он получит визу, которой нужно воспользоваться в течение 4 месяцев. По истечении этого срока виза аннулируется.
Лена Винцер, которая ведет иммиграционное агентство Северного Нью-Джерси здесь, под Нью-Йорком, говорит, что многие обращаются к ней за помощью, но главным образом уже после того, как получают сообщение о выигрыше.
Давайте я чуть-чуть немножечко расскажу, как это все выглядит. Это приходит такой белый пакет, абсолютно простой, который можно выбросить в мусорное ведро.
Случайно?
Случайно, да. И там бумажка, на которой мелким почерком написано, что они вот выиграли грин-карты. И начинается у людей такая паника. Что же делать с этим пакетом? Этот пакет нужно обязательно отправить. Это мы так называем первый пакет. Угу. То есть, заполнив первые анкеты, вы говорите о том, что да, я получил ваше письмо с извещением о том, что я выиграл грин-карту. Я буду проходить интервью в Москве, в Варшаве. Вся Украина проходит интервью в Варшаве.
А в Сыктывкаре проходит собеседование или, как вы говорите, интервью?
Нет, проходит в основном Москва и Варшава. Этот пакет обязателен. Его нужно заполнить. Им не нужно прилагать никакие документы. Все бумаги необходимые вам людям понадобится тогда, когда они идут непосредственно на интервью в американский консулат. Что это за бумаги? Ну, с самого начала, естественно, паспорт, свидетельство о рождении, потребуется диплом.
Аттестат зрелости.
Аттестат зрелости. Или же какая-то специальность, по которой человек проработал много лет. Опять же, выигрывают студенты. Они проходят, но нужно принести документ о том, что они, да, учатся в университетах, в институтах. Необходимы будут отпечатки пальцев, справка из милиции, обязательно. Если у человека была судимость, то нужно будет принести выписку из суда. Выигрывает как бы один человек в семье, но с ним идет семья. Поэтому нужно будет свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей. И самые главные документы, которые вам потребуются на интервью, это доказательство своей материальной независимости в Америке. Это очень серьезно. Или вы можете доказать, что у вас деньги есть в России. Не обязательно есть деньги. У вас есть квартира или та же дача.
А если ничего нет?
Документы на работу. То есть письмо от какой-то компании американской о том, что она вас берет на работу. Это может послужить тоже материальной базой. Родственники могут быть спонсором. Ну вот смотрите, ну, к примеру, у вас здесь есть родственники в Соединенных Штатах, семья 4 человека, и у них средний доход $30,000. Они вас не могут взять, потому что $7,500 минимум должно быть на человека в своей семье.
К языку предъявляются какие-то требования?
Никаких.
Есть ли ограничения по возрасту для пожилых людей?
Нету возрастного ценза вообще. Понятно. Это лотерея. Почему я говорю, это самое хорошее время года? Потому что столько счастливых звонков о том, что выиграли там друзья, родственники, люди, которые живут здесь без документов.
Лена, и, наконец, ваш совет.
Если люди получили документ о том, что они выиграли грин-карту, сразу писать ответ.
Последуйте Лениному совету, иначе вы можете превратиться в того персонажа из старого анекдота, который постоянно молил Бога о выигрыше в лотерею. «Боже, неужели ты не можешь мне помочь? Чем я хуже других? Вот и Джонс выиграл, и Браун выиграл». Долго просил, и, наконец, сверху раздался голос. «Стэнли, дай мне хоть какой-нибудь шанс, купи лотерейный билет». Кстати, как сказали нам сотрудники Госдепартамента, многие думают, что раз грин-карт можно выиграть по лотерее, то нужно покупать лотерейный билет. Это ошибка. Билет покупать не надо. И вообще, до получения выигрыша вам предстоит только одна трата на марки. Людмила Федоровна Гачек – одна из тех 55 тысяч иммигрантов, которые выиграли зеленую карточку в лотерее. С ней беседует Рая Вайль.
Людмила Федоровна, мы поздравляем вас с приездом в Америку. И вот хотелось бы узнать подробности. Как вы узнали о лотерее «Грин-карт»?
С
Спасибо за поздравления. Грин-карта нам позволила соединиться вместе с семьей моей дочери старшей. Они узнали это из газет, подали заявление, и все.
Как вы узнали о том, что вы выиграли лотерею? Вы находились здесь или там?
Я как раз приехала сюда в отпуск. Дней через 10 получаем пакет. Людмила Федоровна, congratulations, вы выиграли. Там комплект документов включает не только письмо поздравления, но прилагаются все анкеты, прилагается инструкция, что нужно представить, в каком виде, к какому сроку. Мы анкеты заполнили и отправили, а стали собирать документы, что мы здоровы, что мы образованы, что мы работали всю жизнь, что мы имеем свою собственность в виде квартиры, участка, машины и так далее.
То есть вы к адвокатам не обращались и за помощью ни в какие организации не обращались?
Никакой не нужно, если знаешь язык.
Вот что спрашивали вас на интервью?
Интервью проходило одночасно за один раз. В одно окошко помощнику предоставили все документы. Дальше консул беседовала с нами в течение, допустим, 15-20 минут и сказала: «Окей, я вас поздравляю, я понимаю, почему вы едете».
А что спрашивала?
Кто у вас в Америке? В общем, консул была сама любезность и само обаяние, не знаю, мне доставило даже удовольствие проходить интервью.
На каком языке вы, кстати, беседовали?
На русском.
На русском, естественно.
На русском.
Да? Все было там, в Москве?
Только в Москве. Хотя наше место рождения Украина. Мы должны были проходить интервью в Варшаве. У нас только вот это было препятствие, чтобы перевести наше интервью в Москву.
Ну, допустим, вы приехали. А вот кто встречает, кто помогает на первых порах?
Я не знаю. Видимо, если бы у нас не было тут дочери, мы бы, наверное, даже не собирались играть в эту грин-карту и приезжать, и как-то там скитаться, где-то находить и где-то внедряться.
Ну, Людмила Федоровна, давайте вот пофантазируем. А допустим, у вас здесь, ну, никого не было бы. Вот вы все-таки решили сыграть в эту грин-карту, и вот вы приехали в Нью-Йорк. Что бы вы делали?
Спросила бы совета у людей, почитала бы русские газеты, послушала бы радио, пошла бы в какой-то иммиграционный центр, то ли в церковь, либо в синагогу. Обязательно помогает. Здесь удивительное вот распространено вот это даже бесплатное обучение, бесплатная помощь на первых порах. И в Америке пропасть нельзя.
Должна сказать, что, несмотря на это, ощущение брошенности, сиротства в чужой стране – тяжелое чувство. Мне привелось испытать его только в течение одного дня. В Вене в 1978 году представитель Толстовского фонда «Вежливый и деликатный мистер Рогойский» огорченно сказал, что не сможет принять нашу семью без гарантии, что в Америке у нас будут какие-то средства к существованию. А у нас было только устное приглашение и по $100 на нос, выданные советской властью. Целый день мы чувствовали себя персонажами Теодора Драйзера, или Докторова, или Мартина Скорсезе, или Элии Казана. А утром на почте нам вручили присланное до востребования письмо из Америки с сообщением, что американский издатель предлагает моему мужу работу. Начало этого письма я помню по сей день, оно мне кажется просто восхитительным. «To whom it might concern». То есть буквально всем, кого это может заинтересовать. Я помню, что, прочтя письмо, мистер Рогойский встал, вышел из-за стола и торжественно пожал нам руки. Но вернемся к лотерее. Проводят ли подобные розыгрыши видов на жительство в других странах? Мистер Мор.
Не так много стран вообще допускают иммиграцию. Сейчас наибольшее число иммигрантов принимают три страны – Соединенные Штаты, Канада и Австралия. В Канаде и Австралии существует нечто вроде соревнования, в котором каждый иммигрант получает очки, то есть определенную оценку, основанную прежде всего на их профессиональных возможностях. Но учитывается и знание языка, и общий образовательный уровень, и разные другие факторы. Так что лотереей это не назовешь. А в американской традиции давать шанс любому человеку, вне зависимости от его образования и профессии.
Остается последнее напутствие. Заявки на участие в лотерее должны быть получены Национальным центром виз между полуднем в пятницу 24 октября и полуднем в понедельник 24 ноября 1997 года. Ни раньше и ни позже. Желаю удачи. Good luck.
There's a stir across the land. And so begins... Вы слушали программу 97-го года.
архивный проект «Радио Свободы». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина. А здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Поверх барьеров. Пятница». В передаче из цикла «Художник и политика» одесский поэт, эссеист, психиатр Борис Херсонский.
«Слава старых знамен сдана на перелицовку. Язык глухонемых отменен. Нужно учить распальцовку. Если умен, в книге сразу читаешь концовку. А потом всю жизнь гадай, что раньше было. Все равно, что раньше было, да сплыло и стало быдло. Кушай манную кашку рыло, мажь на булку повидло. Стрелки перевели, смеркается рано, участь родной земли болит, как старая рана. Умственный инвалид лопочет с телеэкрана.
Этот выпуск «Поверх барьеров» вы сможете услышать в пятницу в 10 вечера.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».